Орлов куда-то испарился, а вместо него из разъезжающейся в стороны овальной двери появилось шокирующее создание – огромное зеленое существо с гренадерскими плечами, судя по ярко накрашенным губам, женского рода. Одета в строгий костюм, на бугристых ногах тонкие колготки, абсолютно круглая голова с заостренными ушами. На ней явно парик с длинными блондинистыми локонами. Обезоруживающая улыбка щербатых зубов, ласковый взгляд свинячий глаз. И я уже готова была сбежать куда угодно, если бы не ставшие вдруг ватными ноги.
«Здравствуйте, вы есть та самая?»
Она сверилась с бумагой, которую держала в руках.
«Алина Сафина, вас должны зачислить в спецгруппу по поимке и обезвреживанию оборотней и монстров во всех временных отрезках, измерениях и географических широтах планеты Земля. Так сказать, в связи с чрезвычайными обстоятельствами».
«Вэк!» – выдавила я. «Не знаю, что это значит, но членораздельно говорить я в этот момент еще не могла». Женщина, похоже, действительно работавшая здесь секретаршей, приняла это за утвердительный ответ.
«Тогда прошу вас следовать за мной. Вам будет задано несколько вопросов».
В сущности, на самом деле ничего страшного не было. Положила руку на какой-то стеклянный экран, забегали циферки, заиграли огоньки, чуточку кольнула в кончиках пальцев, и все. Из щели сбоку выползла лента с диагнозом состояния моего здоровья. Ну, там группа крови, давление, пульс и вообще все подряд, вплоть до коэффициента умственного развития и уровня физической подготовки. Уродина за столиком сравнила полученные данные с типовой схемой и, причудливо улыбаясь, поздравила меня с зачислением в штат на испытательный срок. Выходило, что вроде бы по стандартам я, хвала Аллаху, соответствую. О том, что в моей крови сидит бацилла монстра, пока никто тактично не напомнит. Ну, может быть, здесь это никого и не волнует? Тут, кажется, сами все чуточку такие. Спустя полчаса, уже покончив со всеми росписями и бумажками, я сидела за столиком в огромной, с куполообразной полупрозрачной крышей столовой и попивала чай из пластикового стаканчика. Напротив меня сидел агент 013, толстячок, как я его про себя называла, и, аккуратно разрезая бифштекс с помощью вилки и ножа, отправлял куски в рот. В первый раз видела кота, так ловко орудующего столовыми приборами. Да что там, я даже никогда не встречала кота, хоть как-то владеющего культурой поведения за столом.
«Слушай, детка, если ты так и будешь сидеть и таращиться на меня, твоя курица окончательно остынет».
Сделал справедливое замечание мой теперь уже сослуживец и, взяв салфетку, деликатнейшим образом вытер усы. Выглядел он как никогда важно, полагая потому, что был одет в форму. На нем был строгий жилет из той же ткани, что и военного покроя костюм Алекса, желтой эмблемой непонятного значения на груди. В таких здесь ходили очень многие. Чтобы выглядеть послушной, зная, что коту это приятно, я принялась за курицу и тут же поняла, что страшно проголодалась. Толстяк, увидев мой энтузиазм, одобрительно кивнул.
«Ну как тебе у нас на базе?»
— горделиво спросил он, делая глоток минералки. «Нормально. Только меня смущают разные непонятные существа, которые все время мелькают вокруг», — доверительно сообщила я, наклонившись к его пушистому уху. «Например, этот странный тип без головы, который убирает посуду. Он ведь делает это на ощупь, а так ловко получается. Или вон тот с синим лицом, петлей на шее и вываленным изо рта языком, который стоит на раздаче и отпускает добавку».
«Так это наши местные монстры. Не обращай внимания. Понимаешь, девочка, просто у них был выбор. Или безвозвратно в могилку, ну то есть на тот свет, или оставаться здесь на базе и приносить какую-то пользу обществу. Те двое как раз и выбрали второе. Служба человечеству гораздо интереснее процесса кормления червей собственным телом. А этот синий с языком — моя с Алексом работа»,
— гордо произнес он, с ухмылкой подмигнув, типа «знай наших». «Вэк! Кажется, это слово становится моим любимым. Я осторожно отодвинулась от самодовольной морды этого представителя кошачьих, если не сказать больше, и вспомнила, что мне с самого начала не понравился странный блеск в его зеленых глазах. «Вы что, повесили беднягу, кто бы он ни был, и теперь ты этим так цинично хвастаешься?» Профессор, похоже, удивился.
«Как ты могла такое обо мне подумать? Наоборот, мы освободили его от проклятия. Когда-то, несколько веков тому назад, парнишка покончил жизнь самоубийством. С тех пор его дух не мог обрести покоя. Полуразложившийся труп метался и душил, как он полагал, виновников своей смерти, а в дальнейшем их потомков, родственников, друзей и случайных знакомых».
Я жалостливо посмотрела на Синелицева, в этот момент бьющего половником по рукам, лезущего за добавкой без очереди. Увидев нас, самоубийца радостно улыбнулся, обнажив два идеально ровных ряда черных гнилых зубов, и помахал рукой. Агент 013 в ответ отсалютовал ему лапой. Но в чем же причина? Что толкнуло этого несчастного на такой крайний шаг, как сведение счетов жизнью? Спросила я, испытывая искреннее сочувствие, и смахнула украдкой слезу.
А, банальность, карточные долги. Должники наседали, вот он и решил, когда деваться было уже некуда, попробовать скрыться от них на том свете.
Висельник в этот момент уже бил половником по голове какого-то коротышку, пытавшегося стащить кекс у него из-под носа. Недомерок, видимо, не обижался, потому что, легко увертываясь от ударов, уверенно делал свое черное дело. Через пару секунд он уже пробежал с добычей мимо нас, сверкнув в воздухе грязными пятками.
«Никогда не мог понять, отчего хоббиты не носят обувь»,
— задумчиво проговорил кот, ковыряясь зубочисткой во рту. «Но ты ведь тоже не носишь», — заступилась я, победно глядя на Пузана сверху вниз. Но, честно признаться, меня саму давно интересовал этот вопрос. Почему хоббиты всегда ходят босиком? И зимой, и летом, причем ухитряются проходить огромные расстояния, как в этой всемирно известной истории с кольцом. Да еще ни разу не простужаясь и не страдая от занос. Уж на лаптях могли бы и не экономить.
«У меня на лапах подушечки»,
— резонно напомнил толстопуз, заодно проверяя маникюр. И, увидев в моих глазах немой вопрос, спокойно ответил.
«Кстати, это один из зараженных кольцом. Ведь когда его у бедняги с угрозами отнимают, бесследно для психики это не проходит. Кольцо, разумеется, фальшивое, так доктор рекомендовал. А ты ведь хотела спросить, что здесь делает хоббит. Так вот, он проходит реабилитацию в нашей клинике».
«У вас что, есть клиника для хоббитов?» Наивно распахнув глаза, ахнула я.
«Ну, не только. Хотя сумасшедших хоббитов там полно. Конечно, не все из них бывшие счастливые обладатели кольца всевластия. Какие у них тогда проблемы, спрашиваешь? Ну, как бы тебе объяснить? Я знаю, что в вашем времени бытовало такое выражение, как чеченский синдром. Так вот у них мордорский синдром, понятно?»
«Ага», — кивнула я. Почему-то больше не хотелось расспрашивать о бедных жителях Хоббитании. Вот об эльфах я, пожалуй, полюбопытствовала бы, но кот был не в настроении.